В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать вас вот хотя бы посредством такого телефонного разговора, телефонной записи.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое. Я тоже рад быть в эфире. Правда, послушав здесь в записи и в эфире себя, я несколько увидел, что качество звука, конечно, у нас не такое, как в студии, но я приношу свои извинения. Такая ситуация, что мы передачи записываем по телефону и надеюсь, что некоторые такие вот отклонения, они не повлияют на все-таки характер и глубину наших передач. Спасибо.
Да, я надеюсь, что наши слушатели с пониманием к этому относятся. Главная информация вся доступна, понятна, полезна. Вот я надеюсь, и ответы на сегодняшние вопросы, их, как всегда, у нас немало, тоже будут полезны нашим слушателям. Вот мы, собственно, и начнем с первого вопроса из Екатеринбурга от Татьяны. Заметила, что на ногах появились вены, некоторые становятся выпуклыми. Думала, что это после ковида стала густая кровь, тромбоциты в норме. Какие меры профилактики в данной ситуации или здесь уже нужно лечение?
Спасибо большое за вопрос. Я думаю, что здесь следует разделить две вещи в рамках обсуждения вот этой ситуации. Первое, безусловно, мы не можем исключить формирование с возрастом так называемого варикозного расширения вен сосудов нижних конечностей. С возрастом риск развития варикозного расширения вен увеличивается. Суть этого состояния заключается в том, что стенка сосудистая венозная несколько ослабевает, контуры становятся неровными. С возрастом, при различных гормональных изменениях, после беременности достаточно нередко это состояние определенным образом прогрессирует. И если, собственно, речь идет вот именно о варикозном расширении вен нижних конечностей, то, безусловно, с точки зрения организации медицинской помощи, здесь главным специалистом, который занимается этой проблемой, является сосудистый хирург, собственно, это сразу же обозначение специальности врача, к которому нужно обратиться. Из диагностических методов, безусловно, в первую очередь речь идет о необходимости проведения ультразвукового исследования сосудов нижних конечностей. По результатам вот этого исследования, безусловно, решается вопрос о двух основных стратегиях. Или терапевтическая стратегия, когда человеку предлагают прием таблетированных препаратов, или использование препаратов в виде мази для повышения тонуса венозной стенки. И, безусловно, очень важно это ношение компрессионных чулок, которые показали свою очень высокую эффективность. И хирурги решают вопрос, нужно или не нужно проводить оперативное лечение. Сейчас очень развитые методики, малоинвазивные, практически их проводят в условиях или дневного стационара, или амбулаторно, когда проводят очень эффективные операции по лечению данного состояния. Правда, я, исходя из вопроса, который был задан, скорее предположу вторую ситуацию, которую очень часто наблюдаю в последнее время, ситуацию как раз после перенесенной коронавирусной инфекции, ситуацию, связанную с рядом других состояний заболевания. Речь идет о том, что на фоне любого заболевания, особенно на фоне коронавирусной инфекции, у человека очень быстро теряется масса тела. В результате потери массы тела в первую очередь снижается объем подкожно-жировой клетчатки. И, собственно, вот вены, подкожные вены, они становятся более заметными, более ощутимыми, видимыми. И это достаточно беспокоит многих пациентов, и они сразу же, в общем, предполагают какие-то болезненные состояния со стороны сосудов, со стороны вен. В том числе вот здесь уже были проведены исследования на наличие тех или иных отклонений в свертываемости крови. Но на самом деле это, скорее всего, эффект такой, в скобках можно сказать, косметологический, когда из-за потери подкожной клетчатки просто сосуды более четко видны и контурируют, вот, а не связаны с каким-то патологическим состоянием, с болезнью вен. Причем это, повторюсь еще раз, очень часто видно и очень часто проявляется у людей после перенесенной коронавирусной инфекции. При нормализации питания, при восстановлении нормальной массы тела, в общем, все эти состояния уходят самостоятельно, не требуют ни какой-то консервативной терапии, ни оперативного вмешательства как такового. Думаю, что здесь, скорее всего, именно вот вторая ситуация, но, безусловно, не зная ситуацию истинно, как она бывает, я предполагаю и озвучиваю, конечно же, необходимость разделения вот этих двух состояний или формирования с возрастом варикозно-расширенных вен нижних конечностей, или более вероятную ситуацию, это вот, которую я объяснил после коронавирусной инфекции, как более четкое контурирование вен при потере массы тела. Спасибо.
Спасибо. Вопрос следующий у нас из Кушвы от Светланы. Примерно раз в 2-3 месяца болят суставы. Практически все, но сильнее всего колени и голеностоп. И болят почти постоянно на протяжении недели. Буквально еле хожу. Потом боль проходит совсем, ничего не беспокоит, и через какое-то время возвращается вновь. Возраст 30 лет, она указывает. Прошла кучу всяких анализов, УЗИ и ревмопроб, все идеально. Ревматологи сказали, что суставы здоровые. Один из врачей сказал, что, возможно, это миалгия. Вот что делать, каково ваше мнение?
Действительно, достаточно часто вот состояние, которое называют миалгия или близкое к нему состояние артралгии, если пациентка все-таки жалуется больше на боль в суставах, то правильно это сказать артралгия, то есть клинический симптом, суть которого заключается только в наличии боли вот, в органе и в отсутствии каких-либо объективных изменений при УЗИ, рентгенологическом исследовании, лабораторных исследованиях как таковых. Артралгия от артрита отличается тем, что или от артроза, тем, что при артрозе выявляются нарушения целостности хряща или костной ткани, которая участвует в формировании сустава, то есть выявляются те или иные отклонения. При артрите выявляются воспалительные изменения в суставе, они видны или по лабораторным тестам, или при объективном исследовании, когда сустав увеличивается, становится красным, горячим. Ну и, наконец, третье, скажем так, состояние, которое требует проведения дифференциальной диагностики между артрозом, артритом, артралгия, это одно из наиболее таких достаточно нередких состояний, которые нельзя отнести к какому-либо отдельному состоянию или заболеванию, артралгии. Суть артралгии, еще раз повторюсь, в наличии симптома боли при отсутствии органических повреждений сустава или дистрофических, или воспалительных как таковых. Поэтому нередко такой яркий клинический симптом артралгии, он заставляет очень часто обратиться и обращаться к врачу, но не находят там каких-либо изменений как таковых. По сути своей, артралгия – это не столько симптом, повторюсь еще раз, какого-то отдельного заболевания, как симптом, который может встречаться при самых разнообразных болезнях инфекционного характера, да, если у человека есть какой-то хронический инфекционный процесс, поэтому человеку, безусловно, проводится обследование, в том числе общий анализ крови, биохимические исследования для того, чтобы определить, есть или нет симптомы воспаления. Но, как правило, артралгия при каком-то системном воспалении, она вот именно воспаление само по себе локализуется не столько в суставе, сколько, скажем, в других органах и системах. Это может быть хронический очаг инфекции в горле, может быть хронический очаг инфекции, которым занимаются стоматологи в области легких как таковые. Но здесь сразу же группу этих состояний и заболеваний можно отнести, потому что пациентка, собственно, как и положено, прошла обследование. Я каждый раз говорю, какие бы симптомы не беспокоили вас, уважаемые радиослушатели, нужно начинать с общих обследований, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимия, программы кал-на-яйцеглисты. Они, собственно, помогут исключить скрытые какие-то очаги инфекции, которые могут в том числе проявляться и как таковыми артралгией. Иногда, собственно, артралгия может быть проявлением ряда эндокринных состояний, заболеваний, поэтому, в принципе, следует обследоваться у эндокринолога, в том числе на патологии щитовидной железы, которая на Урале достаточно часто распространена, но, к слову сказать, это достаточно редкие состояния изменения, которые находятся. Ну и, наконец, как показывает практика терапевтическая, очень часто, практически чуть ли не на первом месте, артралгия при исключении органических поражений суставов, при исключении артрита, при исключении артроза является симптомом психосоматического состояния, симптомом тревоги, симптомом депрессии. Достаточно часто мы понимаем, что ряд состояний нервной системы, они приводят к изменению только в эмоциональной сфере. То есть человек, допустим, испытывает тревогу или плохое настроение. Но правда медицинская в том, что практически всегда те или иные отклонения в эмоциональной сфере, те или иные отклонения в психологии, в тревожных состояниях сопровождаются, тревожные состояния сопровождаются теми или иными отклонениями со стороны функции внутренних органов. И в частности артралгии, миалгии, незначительное повышение температуры длительное, головная боль, боли в животе нередко, практически у значительной части пациентов могут сопровождать такое вот тревожное расстройство или депрессивное расстройство. Поэтому, в принципе, здесь, безусловно, следует обратить внимание еще и на состояние нервной системы. Если у человека есть такие симптомы, как тревоги, страхи, плохой сон, слабость и ряд других, это повод для того, чтобы обратиться к психотерапевту, там, где нет психотерапевта, к неврологу, для того, чтобы, в общем-то, подтвердить вот эту диагностическую версию, то, что боль в суставах может быть связана с функциональным расстройством нервной системы. И если этот диагноз подтвердится, то, собственно, провести лечение как таково. Поэтому вот здесь наиболее такая вероятная версия такова, хотя, безусловно, еще раз повторюсь, артралгия как симптом большого количество заболеваний требует, в общем, комплексного обследования пациентки, но то, что она прошла много анализов и неоднократно все анализы показывали норму, это, в общем, успокаивает в том плане, что нет связи этого симптома с каким-то грозным или опасным для здоровья заболеванием.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Екатеринбурга. Ирина Николаевна его задает. Примерно год наблюдаюсь у эндокринолога диагноз нарушения толерантности к глюкозе. Принимаю метформин, вредную еду не ем, физическая активность есть. При этом высокий инсулин 26 и сахар 6. Вот это уже диабет, спрашивает она, и что можно сделать в этой ситуации?
Уважаемая Ирина Николаевна, уважаемые радиослушатели, сразу отвечу на, в общем, такие принципиально простые вопросы, которые задаете вы, Ирина Николаевна. Нет, это не диабет. Это достаточно просто с точки зрения, относительно просто, конечно, с точки зрения диагностики нарушения толерантности глюкозы и сахарного диабета и норм. Это простые цифры, которые, безусловно, мне кажется, целесообразно периодически вспоминать. И я еще раз напомню, сахар в норме у человека 3,3, 5,5 миллимоль на литр, если сахар определяется в капиллярной крови. Показатели венозной крови сахара несколько выше. Если у человека в капиллярной крови сахар выше 6,7 миллимоль на литр, в этой ситуации врач уже в принципе достаточно утвердительно поставить диагноз сахарного диабета. А если показатель выше 5,5 ммоль на литр, но меньше 6,6, тогда речь идет о нарушении толерантности к глюкозе. То есть все здесь зависит от уровня сахара как такового. Да? Вот. Поэтому это не диабет, это нарушение толерантности к глюкозе. Суть этого состояния, как оказалось, очень важна. Дело в том, что задолго до формирования сахарного диабета, иногда за 5, иногда за 15 лет, у человека уже появляются отклонения, которые позволяют применять меры профилактики и предотвратить развитие самого диабета. То есть как раз здесь речь идет о такой переходной зоне, которую иногда врачи называют преддиабет, или, ну, в общем, все-таки таким медицинским каноном нарушение толерантности к глюкозе, состояние, при котором уровни сахара уже ненормальные, да, они несколько выше, но они еще не достигают тех высоких значений, при которых однозначно формируется само по себе заболевание, сахарный диабет, суть которого заключается в том, что инсулин перестает выполнять свою функцию, перестает переводить сахар из крови в ткани как таковые. При сахарном диабете мы знаем, что диабет бывает нескольких типов. При первом диабете количество инсулина резко снижается в организме, и, собственно, нет этого очень важного гормона. И для того, чтобы восстановить обмен сахара, вводит инсулин извне в виде уколов. Это диабет первого типа. А при диабете второго типа, который, кстати, встречается значительно чаще, во-первых, во-вторых, он чаще всего встречается у лиц старше 35-40 лет, в этой ситуации инсулина или в достаточном количестве у человека практически не наблюдается такого большого дефицита, то есть гормон в норме, но рецепторы, через которые действует инсулин, грубо говоря, дверь, через которую регулируется поступление сахара, вот эти рецепторы, они не срабатывают. Это так называемый феномен инсулинорезистентности, резистентность вот к этому гормону. Почему формируется эта инсулинорезистентность? Почему формируется нарушение толерантности к глюкозе? И, собственно, почему формируется сахарный диабет второго типа? Ответ на этот вопрос кроется в перечислении факторов риска. Причем факторы риска практически идентичны и одинаковые, что для нарушение толерантности к глюкозе, что для сахарного диабета второго типа. В первую очередь, это избыточная масса тела и ожирение. Это самый главный фактор, который определяет развитие нарушения толерантности к глюкозе в последующем и сахарного диабета второго типа. Немаловажную роль играет и генетическая предрасположенность. Как правило, среди ближайших родственников, у родителей или через поколение также это состояние выявляется и наблюдается. Правда, не всегда это состояние, оно, скажем так, выходит на медицинский свет, потому что симптомы-то диабета второго типа и нарушение толерантности глюкозы, они или очень размытые, или их вообще нет на самом деле. И нередко, если человек не обследуется, не, собственно, проходит систематическое медицинское наблюдение, или в упрощенном варианте хотя бы не сдает анализ крови на сахар, у него это состояние не выявляется, не наблюдается. Поэтому нередко слышишь, что так, у меня вроде бы никто не болел. Но вот, скорее всего, и не обследовали окружение, поэтому и не выявляли это состояние. То есть вот генетическая предрасположенность – это второй фактор риска. Ну, возраст и ряд эндокринных заболеваний, заболеваний щитовидной железы в том числе, также могут вносить определенный вклад в развитие нарушения толерантности глюкозы. Но на самом деле самый главный фактор, на который мы можем подействовать, это избыточная масса тела и вес. Поэтому, отвечая на второй вопрос, что следует сделать, ответ-то очень простой, но реализовать его не всегда просто получается на практике. Нормализовать массу тела. И когда вот этот вопрос как говорится, решает каждый в отдельности. Оказывается, что каждый день контролировать свое питание не так-то и просто. Ведь для того, чтобы снизить вес, в первую очередь нужно отказаться от легко усваиваемых сахаров, углеводов. Я неоднократно в наших передачах привожу одну и ту же самую цифру о том, что 100 лет назад среднестатистический человек в год употреблял порядка, в год, задумайтесь, в год употреблял порядка 2 килограммов сахара. Не было такой доступности сахара, не было. Это можно в литературе посмотреть, и в памяти многие действительно подтвердят эти вещи, потому что основной сахар был ведь на самом деле морковь, свекла, да, ну, картофель в каком-то количестве. Но вот тот сахар, который мы с вами добавляем в чай, в кофе, сладости, печенье, конфеты, это ситуация, которая была крайне редка, в общем, всего лишь 100 лет назад. Сейчас мы с вами кушаем, среднестатистический человек, современный, больше 35 килограммов сахара в год, то есть резко увеличили объем употребления. Когда человеку говорит, что нужно отказаться от конфет, он говорит, так я вроде бы не ем, а сидишь в разговоре и спрашиваешь, когда вы последний раз конфетку ели, говорит, ну вчера одну, ну позавчера две, ну так это ж я не килограмм или ем. Поверьте мне, одна конфетка в день – это не норма для здорового питания человека, абсолютно не норма. Вот, это факт. То есть нужно пересматривать все очень и очень глубоко с точки зрения питания. В первую очередь с точки зрения вот углеводов. Второй момент – это хлеб. Очень много кушаем хлеба. Мы особенно эта потребность с возрастом не компенсирует. Поэтому, если говорить о принципиальных моментах диеты, то, конечно же, нужно отказаться от хлеба до нормализации массы тела. Когда масса тела нормализуется, перейти, конечно, на очень умеренное употребление хлеба для стабилизации веса. Отказаться от сладостей, десертов, конфет, ну и уменьшить количество употребления картофеля. В основном питание должно быть. Это фрукты, овощи и рыба, курица, такие легкие, нежирные сорта мяса. Физическая активность. Дополнительно к тому, что мы с вами делаем, как бы мы с вами ни бегали, ни работали в огороде, если есть избыточная масса тела, значит, физическая активность у нас не достигает тех уровней, которые позволяли бы стабилизировать вес. Нужно минимум от 30 до 60 минут в день ходить. То есть утром 30 минут, вечером 30 минут. Просто ходить, пешие прогулки должны быть обязательны. Вот основные моменты, что нужно делать. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Нижней Туры от Антонины Сергеевны. Ей 80 лет. Она спрашивает, давление часто бывает пониженное, немного выше, чем 100 на 60, но иногда и повышается до 155 на 90. Врач выписал постоянно пить гипотензивные препараты. Вы тоже говорите часто о том, что их надо на регулярной основе принимать. Но вот как быть, если давление часто низкое и самочувствие из-за этого плохое? Не усугубит ли это ситуацию?
Спасибо. Большой, очень интересный вопрос. Дело в том, что кардиологи за последние годы выделили ряд пациентов. Но я, правда, хочу, чтобы вы очень так критически отнеслись к этой информации, не положили ее, знаете, на весы. Вот давайте не будем принимать лекарственные препараты, вот давайте, как говорится, не будем этим заниматься. Но кардиологи выявили категорию пациентов. Это возрастные пациенты старше 75-80 лет, у которых действительно избыточное снижение артериального давления является неполезным. Как правило, это пациенты, которые обращаются за помощью, как правило, как раз вот в возрасте 70-80 лет, с умеренной артериальной гипертензией. У них уже сформировался определенные изменения в сосудах. И эти изменения в сосудах, они компенсируются умеренно повышением артериального давления. Я, правда, говорю это пока в качестве, так, знаете, вот научной информации, которую не перевели в клинические рекомендации как таковые. И вот в отношении этой категории пациентов предлагается быть очень внимательными, очень деликатными к подбору препаратов от артериального давления. Если у человека молодого, 40-50 лет, значит, давление повышается, Здесь совершенно четко все каноны медицины свидетельствуют о том, что нужно предпринять все меры профилактики по лечению с давлением, то есть отказаться от соли, нормализовать массу тела, нормализовать физическую активность, подобрать лекарственный препарат. И причем там подбор идет такой достаточно систематический и, я бы сказал, в общем, ну, таким с определенно четким вектором о том, что нужно обязательно принимать препараты, и здесь отклонение и неприем лекарственных препаратов всегда грозит какими-то осложнениями, то у пожилых пациентов желательно, конечно, во-первых, дозы лекарственных препаратов подбирать половинные или даже еще меньше. Поэтому если у пациента с артериальным давлением старше 80 лет очень часто наблюдается давление там 100 на 60, да, и он очень четко видит снижение этого артериального давления, связанное с приемом лекарственной терапии, то лекарственная терапия должна быть значительно смягчена. То есть это ни в коем случае не должны быть терапевтические дозы полные. Я предлагаю в этой ситуации перейти на половинные дозировки тех препаратов, которые рекомендовал врач. Это первое. Второе – это, безусловно, повышенный контроль артериального давления. То есть нужно мерить артериальное давление как минимум 3-4, а может быть и больше раз, и вести дневничок. Вот. И в этом дневнике четко фиксировать, соответственно, вот сегодня утром вы выпили половину таблеточку того, что вам рекомендовал врач, да, каково давление в течение дня. Если давление в течение дня нормальное, да, то, в принципе, вот этой дозировки половины вполне достаточно и хорошо. Если же давление ниже там 100 на 60, то терапевтическую дозу, скажем, утреннюю пропускают лекарственных препаратов, да, а вечером, собственно, вот опять возвращается к лечению артериального давления. Поэтому здесь вот как раз и практика, и такое рациональное представление этой ситуации всегда предлагает как раз вот такую, может быть, агрессию, в кавычках, смягчить по лечению артериального давления. То есть лечить-то ее надо обязательно, конечно же, но дозировки должны быть значительно мягче и меньше, чем для, в общем, других возрастных категорий. Спасибо. Ну и контроль, самое главное, артериального давления.
Спасибо. Вопрос от слушательницы нашей из Рижа. Обострилась желчекаменная болезнь, дискомфорт в эпигастрии, доходящий почти до приступа желчной колики, болит спина. Помогает нож, потеплый душ и покой. Вот как уйти в ремиссию, какую соблюдать диету в этом состоянии?
Спасибо большое за вопрос. Дело в том, что сразу хотел бы отметить ситуацию, которую, может быть, многие воспринимают с неудовлетворением, с некоторым напряжением. Но факт остается фактом. Желчекаменная болезнь, если говорить с точки зрения принадлежности, это хирургическое заболевание. Если желчекаменную болезнь лечит терапевт или гастроэнтеролог без консультации хирурга, то он поступает совершенно неправильно. Дело в том, что желчекаменная болезнь – это болезнь, которая может привести к острым хирургическим осложнениям, опасным для жизни. И поэтому лечение, оно, безусловно, в первую очередь направлено на устранение вот этих жизненно опасных осложнений как таковых. Еще раз повторюсь, желчекаменная болезнь – это хирургическое заболевание. Если у человека частые приступы, то это показание для оперативного лечения, для удаления желчного пузыря, для удаления камней. Определенное время была такая дискуссия между терапевтами и хирургами, и терапевты пытались говорить о том, что, вы знаете, вот, может быть, мы полечим сами, может быть, не надо сразу же приводить ситуацию к операции. Эта дискуссия закончилась, в общем, определенными все-таки компромиссами с точки зрения того, что терапевты поняли, что не стоит ни в коем случае перетягивать одеяло на себя, ни в коем случае нельзя заниматься лечением этого заболевания самостоятельно, без консультации хирурга и без, в первую очередь, рассмотрения приоритета операции, потому что любые, даже современные лекарственные препараты, которые применяются для дробления камней, они эффективны, но в лучшем случае, может быть, там, в 50% случаев, да, если в общей массе брать, это раз. Второе, как только прекращаются принимать лекарственные препараты для восстановления камней, у подавляющего большинства людей камни вновь образуются. То есть вопрос не решается стратегически. Вопрос решается стратегически только удалением желчного пузыря, то есть там, где камни, собственно, накапливаются. Очень часто люди беспокоятся, как же я буду жить без желчного пузыря? В общем, здесь вопрос спокойно достаточно, люди живут. 85% людей после операции вообще абсолютно забывают про операцию, про какие-то образы жизни, про диеты. Только лишь у 15% людей формируется так называемый постхолециститэктомический синдром, то есть состояние после удаления желчного пузыря. И то чаще всего это состояние формируется в ситуации, когда операцию сделали поздно. На самом деле, если говорить о таких вот терапевтических аспектах данного состояния. Это первый компромисс. Терапевты поняли, что, безусловно, оттягивать операцию нельзя, это осложнение. Второй компромисс – это хирурги стали более взвешенно относиться к операции. Но поверьте мне, если нет показаний для операции, то никто не будет на самом деле настаивать. Но вот в данной ситуации, в которой звучит, о которой идет речь, в данном вопросе, это ситуация клиническая с частыми приступами обострение желчекаменной болезни. Это основное и главное показание для планового хирургического вмешательства. Любой приступ – это удар по поджелудочной железе. И то, что боли отдают в спину, скорее всего, это уже формируется вторичный панкреатит. Вот, это первое. И второе. Каждый приступ – это риск того, что камень может выйти в общий печеночный проток, закупорить его, и будет механическая желтуха. Тогда операции делаются значительно сложнее и с более сложными исходами показаний. Поэтому я, вот, хоть и являюсь терапевтом, и очень часто в медицинской среде шутят, что лучшие показания для операции – это показания, которые устанавливает терапевт, да, для того, чтобы действительно соблюсти все интересы пациента, да, не оттягивать, собственно, данное состояние. Так вот, могу сказать, что в вашей ситуации показания для оперативного вмешательства, оно абсолютно. Рекомендую вам обратиться к хирургу, вот, и встать на очередь по плановой операции по холециститэктомии как таковой, для того, чтобы, собственно, вот, решить этот вопрос стратегически. Но те ситуации, которые вы применяете, это спазмолитические препараты, да, голод, диетические рекомендации, они, к сожалению, не лечат желчекаменную болезнь, они, к сожалению, не лечат хронический панкреатит, они только пытаются создать какой-то относительный покой, как таковой, который будет неизбежно провоцироваться любым приемом пищи, как таковым. Поэтому о каких-то лечебных мероприятиях, помимо операции, здесь, к сожалению, речи не идет. Пожалуйста, прислушайтесь и сходите на консультацию. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Ирбита. Евгения Сергеевна задает. Мужу 55 лет, поставили диагноз ХОБЛ, или хроническая обструктивная болезнь легких. Как жить с таким диагнозом? Какие ограничения, какие перспективы?
Хроническая обструктивная болезнь легких – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое приводит к отеку слизистой бронхов, сужению просвета и к нарушению, собственно, вот, проходимости воздуха по бронхам. И если не лечить это заболевание, то к дыхательной недостаточности как таковой. Хроническая обструктивная болезнь легких, к сожалению, вышла практически в тройку лидеров по болезням, которые приводят к ущербу здоровья, системного здоровья вообще жителей земного шара. К основным факторам риска относятся воздействие факторов окружающей среды. На первом месте стоит курение. Курение фактически признанный и самый главный фактор, который определяет развитие вот данного состояния и заболевания. И не зря вот сейчас мы с вами видим за последние годы, насколько мощно проводятся меры такие социально-организационные, по борьбе с курением. Вы видите, сейчас запретили курить в общественных местах. На пачках сигарет обязательно звучит предупреждение о риске развития заболеваний и другие меры, которые несколько лет мы с вами, помните, воспринимали как какие-то, в общем, такие, ну, нестандартные, избыточные. Многие воспринимали их негативно, к сожалению. Но факт остается фактом. Ничего позитивного в курении нет абсолютно. Нет ни одного фактора, который бы на самом деле как-то определял и говорил, что табакокурение – это ситуация, которая каким-то образом помогает человеку жить. Ведь совершенно понятно, что табак – это один из факторов, который косвенно можно отнести к наркомании. Вот. Просто не такая сильная, может быть, и быстрая формирующаяся зависимость, но зависимость физическая и психологическая от табакокурения, они очень большие. И формируются, может быть, несколько медленнее, повторюсь, но они очень стойкие. Попробуйте у человека курящего забрать пачку сигарет, допустим, там на день, на два, на три, и вы увидите, насколько у него физическая ломка, насколько у него психологическая происходит ломка, насколько меняется характер, насколько он плохо себя чувствует. Это все элементы зависимости, абсолютные. И поэтому я с трудом себе могу представить, и даже не представляю, как человек хоть может себе навредить, если он курит. Я не знаю, курит или не курит вот в данном вопросе пациент, но если курит, то, конечно же, все меры по тому, чтобы бороться с этой зависимостью, должны быть применены. Понятно, что это очень тяжелая предстоит борьба, потому что у человека не так просто на самом деле вот решить эту такую главную задачу. Понятно, что его не сильно пугает, допустим, сейчас кашель с мокротой, его не сильно пугает одышка. Это все потихоньку формируется десятилетиями у курящего человека. Вот. Но, к сожалению, когда происходит тяжелое формирование последних ступеней болезни, когда человеку нужен кислород, когда человек без кислорода не может жить, вы посмотрите, этих примеров огромное количество среди артистов, среди знаменитых людей, среди просто больных, когда они еле передвигаются, потому что дышат, они синие, они постоянно кашляют с полным ртом мокроты. Это вот как раз такие вот стадии, развитые стадии хронической обструктивной болезни легких. Поэтому на первом месте это табакокурение. На втором месте среди факторов, приводящих к хронической обструктивной болезни легких, можно отнести экологический фактор. То есть это загрязнение окружающей среды. Но, к сожалению, когда оценивают люди окружающую среду и курение, они на первое место всегда говорят и ставят, что, знаете, виновата экология, вот мы живем в крупном промышленном центре, вот это все от нее, а то, что я курю там полпачки или пачку сигарет в день, это не страшно. На самом деле, выкуренная пачка сигарет в день, это фактически несколько часов находиться в закрытом помещении с работающим автомобилем. Можете себе представить уровень всяких токсических веществ, которые поглощает человек, только это все растянуто по времени, если он курит. Поэтому здесь сравнение экологии и курения ни в коем случае не должно быть в рамках, знаете, такого какого-то кривого зеркала. Говорят, плохая экология, и тут же рассуждают об этом, потягивая сигареты. Курение – это основополагающий фактор риска. Экология, к сожалению, также дает определенный вклад, но не превышает риски курения как таковой. Профессиональные вредности, ну и наследственность. Вот, пожалуй, все основные факторы мы с вами перечислили. Что делать? Самый главный вопрос, вот вы спросили. В первую очередь, исходя из этих факторов риска, нужно понимать, если у человека есть профессия, пыль вдыхаемая, да, на профессии, то есть он работает строителем или еще какая-то у него профессиональная вредность, то, безусловно, как это ни прискорбно, но приходится задуматься об определенных изменениях вот в работе профессиональных. Ну и самое главное, это отказаться от курения. Не просто, но это самый главный фактор, который способствует стабилизации заболевания и отсутствие, собственно, вот, прогрессирования. Следующий момент – это образовательная программа по поводу хронической обструктивной болезни легких. Сейчас, безусловно, перед коронавирусной инфекцией, вот все эти профилактические мероприятия и образовательные программы, они снизили значительно свою интенсивность или отложены, но во всех практически центрах, вот в городе Екатеринбурге, это 33-я больница, там, в области это областная больница, проводят школы для пациентов, страдающих хронической обструктивной болезнью легких, где более подробно рассказывается об этом заболевании, о мерах самоконтроля, о необходимости прохождения вовремя медицинского осмотра, использования специальных аппаратов, которые бы исследовали функцию внешнего дыхания, так называемый есть аппарат, пикфлуометр, то есть пациент постоянно им пользуется и определяет вот пиковую скорость выдоха, то есть насколько у него, собственно, вот легкие работают, насколько бронхи у него сужены или не сужены, это помогает подбирать терапию и контролировать состояние в перспективе. И самое главное, если пациенту поставили диагноз хроническая обструктивная болезнь легких, это необходимость терапии. Если это, в общем, диагноз обоснованный, терапия, как правило, как говорят пульмонологи, должна быть длительная и пожизненная. Прием препаратов, вот, ингаляторов в основном, которые бы помогали работе бронхов. Если человек бросает курить, если он принимает препараты для лечения хронической обструктивной болезни легких, он при современной терапии живет долго и счастливо, то есть болезнь удается стабилизировать, но, как правило, не удается, в общем, полностью отказаться от лекарственной терапии. Если же, к сожалению, человек продолжает курить, не принимает лекарственную терапию, то, как правило, это отнимает, в общем, существенную годы жизни у человека, если болезнь переходит уже в дыхательную недостаточность и нарушается общая функция всего организма из-за того, что не хватает кислорода. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас еще два вопроса от нашей слушательницы из Сесерского района Людмилы Ивановны. Была на рентгене диагноз ожирения поджелудочной железы. Что это значит? Я постоянно пью панкреатин.
Спасибо большое за вопрос. Действительно, вопрос не только практический, от себя добавлю, но и теоретический, потому что до сих пор панкреатологи, гастроэнтерологи, специалисты, которые занимаются поджелудочной железой, очень активно спорят в отношении, скажем так, ожирения поджелудочной железы. Можно ее считать болезнью или нельзя считать это заболеванием каких-то самостоятельным. В общем, пока идет такая очень активная научная и практическая дискуссия по данному состоянию. Что, как практический врач, я хотел бы вот отметить со своей стороны. Основные методы диагностики поджелудочной железы, действительно, это рентгенография, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и поджелудочной железы, ну и, наконец, компьютерная томография. Дело в том, что их следует разместить по, скажем так, по рангу эффективности. Самым эффективным методом диагностики является компьютерная томография. Менее эффективным – ультразвуковое исследование. И исследование, при котором достаточно большое количество ошибок – это рентгенография как таковая, которая очень часто, в общем, скажем так, требует дополнительного исследования в виде УЗИ или КТ. Поэтому по одному методу не всегда, наверное, следует сразу ставить диагноз и делать какие-то заключения. Дело в том, что те изменения, которые встречаются при исследовании поджелудочной железы, их целесообразно было бы разделить на так называемые достоверные признаки патологии поджелудочной железы. Это камни в поджелудочной железе, расширение протока поджелудочной железы, значительное увеличение размеров или очаговое образование в поджелудочной железе. И так называемые недостоверные изменения, которые, в принципе, могут встречаться даже у здорового человека. К ним относятся нечеткость контуров поджелудочной железы, незначительное увеличение размеров, скажем, на 1-3 мм, да, ну и диффузные изменения поджелудочной железы. Многие, наверное, кто проходили УЗИ брюшной полости, сразу для себя отметили, что у многих находили так называемые диффузные изменения в поджелудочной железе и неоднородность контуров. И нередко врачи пытаются вот по вот таким заключениям поставить диагноз хронического панкреатита. Должен сразу вам сказать, что, вот еще раз повторюсь, есть достоверные признаки и, скажем так, малоинформативные недостоверные признаки. И вот недостоверные признаки, диффузные изменения в поджелудочной железе, неоднородные контуры и так далее и тому подобное, их очень-очень скрупулезно и деликатно следует анализировать врачу, в том числе с учетом клинических симптомов. Если у человека нет боли, да, в животе, если у человека нормальный стул, нет признаков, скажем так, потери жира при нарушении пищеварения, дефицита массы тела, то в большинстве случаев вот эти такие неспецифические, недостоверные изменения, их нельзя интерпретировать как какой-либо диагноз. К сожалению, это нередко происходит. Сразу ставить диагноз какой-то, вот, или стеатоз поджелудочной железы, или хронический панкреатит, назначают препараты, а это, в общем, не совсем правильно. Поэтому первое, что хотел бы отметить, это то, что вот, изменения, которые делают при ряде исследований, они должны очень, так сказать, скрупулезно анализироваться и не всегда должны переходить в диагноз, и не всегда должны на самом деле пугать пациента и действительно требовать какой-то, в общем, терапии. Здесь нужно все это дело переоценивать как таково. Поэтому я бы вот в этой ситуации был бы очень деликатен и, скажем, если пациентка обратилась на прием, спросила, беспокоит ли у вас боли, есть ли расстройство стула, есть ли плохо смывающийся жирный стул. Если боли и, скажем, плохо смывающийся жирный стул есть, да, вот поставил бы все-таки диагноз признаки там, хронического воспаления поджелудочной железы и остановился бы на терапии, в том числе приема панкреатина. А если ничего не беспокоит, то рекомендовал бы контрольное ультразвуковое исследование через год или два, и рекомендации диеты. Кушать часто понемножку, если есть избыточная масса тела, нормализовать массу тела, исключить жирные, жареные, острые продукты. И, в общем, на этом бы, наверное, консультация завершилась. Спасибо.
Спасибо. И второй вопрос Людмилы Ивановны. К утру во рту вкус горелых сухарей. Вот с чем это может быть связано?
Да, Людмила Ивановна, дело в том, что каждый по-своему интерпретирует горечь во рту. Кто-то, вот, может быть, так вот, как вы, да, интерпретирует. Кто-то сразу говорит привкус желчи, кто-то говорит горечь во рту. Ну, рискну предположить, что речь идет о симптоме горечи во рту. Дело в том, что горечь во рту – это симптом, который не является симптомом какого-то отдельного заболевания, а требует исключения как минимум трех отдельных состояний. Это патологии желчевыводящих путей, и если есть по данным УЗИ, скажем, брюшной полости наличие камней или наличие осадка, то отчасти эти симптомы могут быть связаны с патологией желчевыводящих путей и требуют, соответственно, лечения желчевыводящих путей, то есть в виде приема спазмолитиков, или если это желчекаменная болезнь, как мы сказали выше, вместе с хирургом определить, лечить это или оперировать, да, собственно, это состояние. Отдельно может быть состояние связано с так называемым рефлюксом. Это заброс желчи из двенадцатиперстной кишки в желудок, из желудка в пищевод и в полость рта. Как правило, дуоденогастральный рефлюкс – это рефлюкс изменения моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта, который формируется в первую очередь при нерегулярном питании. И у людей при наличии этого рефлюкса самой первой задачей является питание по часам, то есть он должен кушать, допустим, вот как он выберет, допустим, в 7, в 11, там, в 2, в 5, в 6, и вот далее. И он должен кушать по часам. Это тренирует выделение пищеварительных соков и в том числе серьезным образом снижает риск заброса желчи как таковой и при нахождении в полости рта развития вот этой горечи во рту. Это может быть симптом еще и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, особенно если это сочетается с изжогой. В этой ситуации, в первую очередь, как правило, человеку нужно обратить внимание на избыточную массу тела, потому что грыжа очень часто сочетается с избыточной массой тела и с ожирением, и повышение внутрибрюшного давления способствует забросу опять желчи. Тогда нужно просто предпринять все меры направлены на снижение веса. Ну и, наконец, иногда вот эти ощущения, они могут быть связаны с отдельным симптомом нарушения вкуса. Это отдельный симптом, который лечит невролог дисгевзии, но, правда, этот симптом устанавливается только после того, как человек проходит все гастроэнтерологические исследования. Что я бы порекомендовал, ну, в таком вот упрощенном варианте, это дробное регулярное питание, и если есть избыточная масса тела, то нормализация массы тела в первую очередь как таковой. Ну и как минимум из обследований сделать ультразвуковое исследование брюшной полости. Оно более точно, чем рентген, покажет те или иные изменения в поджелудочной железе, ну и заодно сделает диагностику желчевыводящих путей. Если там есть отклонения, то, собственно, уже будет предложено лечение. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня все наши вопросы. Будем ждать новых от наших слушателей. И, как всегда, ваши рекомендации, ваши наставления.
Спасибо большое, Полина Борисовна, за возможность еще кратко нашим пациентам обрисовать ситуацию текущую по поводу текущей эпидемии. Глубоко уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, мы находимся, ну, вот, скажем так, на достаточно высоком все-таки подъеме заболеваемости коронавирусной инфекцией. 520 с лишним случаев. Мы вышли вообще на 4-е место в России по заболеваемости, по коронавирусной инфекции. Больше нас только у региона, где и население-то во много раз выше. К сожалению, это все вопросы, скажем так, соблюдения мер безопасности в отношении коронавирусной инфекции. Не примите как упрек, но как факт, заходя в торговые центры, бывая на приходах, очень часто вижу, что все-таки игнорируют ношение маски люди абсолютно. Кто-то манкирует тем, что он переболел коронавирусной инфекцией, кто-то говорит, что он поставил прививку. Но, к сожалению, мы видим, что и прививка не защищает на 100% в последнее время, это раз. Второе, человек, переболевший прививкой, как показывают современные исследования, он может быть просто носителем коронавирусной инфекции. И вот вы поставили прививку, у вас коронавирусная инфекция не дает никаких-то симптомов, но, находясь в окружении, вы близких заражаете. Ведь, в общем, приход – это чувство внимания, заботы и любви к окружающим. Мне кажется, здесь повышенные должны быть меры как раз соблюдения всех этих норм на самом деле. Не должно быть ситуации, когда мы говорим, ну, это не важно, это вот ситуация другая важнее. Если мы знаем об этом, и если мы это не соблюдаем, значит, мы нарушаем совершенно четко многие аспекты нашей жизни. Мы фактически идем против многих аспектов, ну, внимания и заботы отношений людей. Поэтому прошу вас, не уставайте носить маски, не уставайте все-таки соблюдать меры по тому, что нужно обрабатывать руки, мыть их, обрабатывать антисептиком как таковым. Ну и при малейшей возможности, конечно же, поставьте прививку для того, чтобы защитить себя от этой грозной инфекции. Не болейте, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.